А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Такого эфира, я должен сказать, у меня не было не то что давно, а вообще никогда. Несмотря на уже четверть века работы в прямом и непрямом, но, надеюсь, никогда не кривом эфире. Дело в том, что сейчас рядом со мной в студии гость. Эта вещь как раз обычная, хотя гость необычный. Представляю его чуть позже. Но принес он с собой, ну, знаете, такие сокровища, которые очень хорошо охарактеризовал профессор в фильме Василия Макаровича Шукшина «Печки, лавочки», когда сообщил, что у него полные чемоданы народных сокровищ. Помните, к какому казусу это привело тогда героя? Ну, а сокровище перед нами, конечно, свойство художественного, музыкального. Передо мной сейчас лежит ряд каких-то изумительных духовых инструментов, даже названия которых я до сегодняшней передачи еще не знал и надеюсь узнать вместе с вами, дорогие слушатели. Есть инструменты и струнные, и щипковые, есть какие-то, которых я и даже предназначение угадать не могу. Ну, а принес нам их в студию Артемий Воробьев. Здравствуйте, Артемий.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня мы будем не беседовать, а потом искусственно делать паузы в нашей беседе, чтобы потом дать запись с компакт-диска и вклеить ее в эфир. Нет, мы будем, точнее, Артемий будет музицировать непосредственно в эфире, потому что Артемий – это мультиинструменталист, то есть человек, умеющий играть на многих народных инструментах, и аранжировщик. Он работает в жанре этно-музыки. Это мне на самом деле самое интересное. Я как композитор тоже, между прочим, работаю, можно сказать, в некотором роде в жанре этно-музыки. Ну и мой первый вопрос к вам, Артемий. Дело в том, что не скажешь, что и когда я учился, и вы помладше меня, очевидно, вот когда вы возрастали, прямо уж такой большой интерес в системе образования, государственной, в системе СМИ к настоящему народному искусству. Более того, у меня есть такое чувство, что оно как бы и под запретом, иногда негласным, иногда достаточно очевидным. И у меня все время было такое чувство, что современные люди, более молодые, чем я, они даже и не узнают никогда, как прекрасно может быть жилейка, рожок, кугиклы, гусли. Мне всегда казалось, что вот мое поколение последнее, которое унесет это в могилу. Однако я вижу вас, вы, вот, можно сказать, сейчас в окружении десятка или даже больше инструментов. Как это произошло?
Ну, я думаю, что государственная история с образованием, как бы я хочу ее сразу опустить, потому что она здесь вообще ни при чем. Кроме одного момента. В детстве, вот, ну, я учился в музыкальной школе, когда я учился по классу баяна. И педагог Александр Николаевич Горбулев, у которого я учился, вот он с первых дней привил мне вот любовь к русской культуре. А там люди занимались и баяном, и гармонию. И как-то это осталось, это засело во мне. Потом прошли годы, я повзрослел, и меня вынесло в рок-музыку. То есть я стал рок-музыкантом, я играл тяжелую музыку, играл на гитаре, добился каких-то творческих и деловых успехов на этом поприще. Вот. И в какой-то момент, где-то в районе 21 года, мне посчастливилось стать участником такого проекта, как «Пелагея». И вот первое мое соприкосновение с народным творчеством и с этническими инструментами случилось там. Но при этом я там играл на гитаре, на акустической. Продюсер этого проекта, мама известной певицы, принесла мешок с дудками разных мастеров и сказала: ребята, попробуйте что-нибудь, ну вот в качестве красок добавить к этой музыке. А там был состав такой: перкуссионист, два гитариста и баянист. То есть духовиков не было никого. И вот все ребята попробовали, они свистнули туда по разу, и не пошло дело. А я раз дунул, два свистнул, и у меня как-то меня затянуло это, и я начал этим заниматься. Мне захотелось этому научиться по-настоящему.
А откуда, так сказать, продюсер взяла вот этот мешок? Неужели ограбила музей имени Глинки?
Нет, она не ограбила музей имени Глинки. Дело в том, что фольклорное движение существовало. Ну, это было начало 2000-х годов. Точнее, конец 90-х, но оно с 80-х, 70-х годов в России, в общем-то, единицы людей существуют, которые пытаются вот каким-то профессиональным способом работая сохранять эту традицию, сохранять навыки игры именно на этих инструментах. Хотя, к великому сожалению, стоит признать, что их не преподают ни в школах, ни в училищах, ни в высших заведениях музыкального направления. Вот, а впоследствии я встретил... Сначала, ну как в аудио, да, варианте, встретил творчество Сергея Старостина, и он мне просто перевернул сознание все. То есть его звук, его голос, так как он с этим работает, как он играет, я еще глубже стал заниматься. Впоследствии, познакомившись с ним в реальности, он стал для меня учителем и другом настоящим, кем и является по сегодняшний день.
Удивительно. Артемий Воробьев сейчас... инструменталист, который играет на народных инструментах, кстати, многих народов, не только русского, у нас в студии. Но дело в том, что сейчас в моей записной книжке, так сказать, вторым номером после этой встречи значится, это совершенно независимо, Сергей Старостин, которого я совершенно независимо разыскал в интернете, когда готовил передачу о волочебных песнях, вот, был совершенно потрясен его не просто мастерством, а духом. Согласитесь, Артемий, тут дух даже, вот, наверное, важен. О мастерстве уже не думаешь, когда на сцене Сергей Старостин. И оказалось, что у нас много общих знакомых, так что скоро, надеюсь, и Сергей, если Бог даст, примет участие в этом разговоре. Значит, вы ответили на мой вопрос. От человека к человеку передается традиция, так же, как и 2000 лет назад, да?
Абсолютно.
Никакие тут действительно ни СМИ, ни учебные заведения не могут быть ни преградой, ни помощью.
Хорошо бы, конечно, если бы они стали помощью, и если бы там сформировалась какая-то правильная атмосфера, не академическая, да, совсем другая она должна быть, для того, чтобы, грамотно сохранив то, что там было, передать, при этом не навязать туда чего-то нового и не превратить это в тот фарш, который был создан в Советском Союзе из русской национальной культуры.
Ой, еще раньше. Оркестр Осипова, который пытался принимать участие даже в китеже Римского-Корсакова, от чего Римский-Корсаков отказался. Этот а-ля Рюс, к сожалению, еще раньше начал как-то готовиться на кухне такой вот, как мне представляется, не самый музыкальный. Ну а сейчас, Артемий, знаете, что я хотел попросить? Некоторое время говорим уже, а все-таки столько инструментов перед нами. Непосредственно в руках у вас, как понимаю, гусли, да?
Да, это крыловидные гусли. Ну, скажем так, радио — это невидимая часть информационного пространства. Я попытаюсь их описать. Это прямое деревянное крыло, но крыловидные гусли, это как бы такой, музыковеды по типам разделили. То есть на что похож? Он похож на крыло птицы. В то же время этот инструмент немножко похож на гитару, у него такой вот вырез, как у задней верхней части, ну, соответственно, гитары. Вот, это копия инструмента, который принадлежал Сидору Михайловичу Михайлову из деревни Авдоши Красногородского района Псковской области. Инструмент этот был зафиксирован Анатолием Михайловичем Михнецовым, фольклористом из Ленинградской консерватории. Ну вот, то, что у меня в руках сейчас, этот инструмент создан буквально вот в 21 веке, ему вот буквально там 3-4 месяца, как он вот звучит.
Дерево-ель?
Дерево, здесь стоит резонансная ель, а обечайка и дека задняя, ну здесь не обечайка, здесь рама, выполнены из клена. Яворчатый клен, так называемые яровчатые гусли получаются. Ну, можно сыграть что-нибудь,
да,
я думаю.
Да.
потрясающе.
Артемий Воробьев, мультиинструменталист, этномузыкант, играл сейчас вживую, подчеркну это, в студии нашего радио. Артемий, ну тут, если кто-то попытается повторить то, что вы играете, думая по звуку, что тут манера звукоизвлечения похожа на гитару, там, или балалайку, или домру, он глубоко ошибется, он возьмет в руки гусли и не извлечет ничего. Принципиально все другое, да?
Принципиально все другое. Я сыграл такую вводную часть, это была импровизация, ну, чистая импровизация, такая лирика, чтобы ввести слушателя в состояние, ну, внимания, да. А потом пошли вариации на тему известного, самого известного фольклорного наигрыша русского, да, барыни так называемый. Называется «Барыни» или «Играть русского». Это авторская манера, то есть я не могу сказать, что вот именно в этой манере, там, с одной стороны, и сложнее, и проще, но вот эта игра именно гитарным боем, то есть она как раз присущая псковско-новгородской традиции. То есть то, что как вот мы привыкли, что гусли играют перебором, переливным, это традиция финская, скандинавская, она немножко другая. Фольклорная традиция русская, она именно вот такая хулиганская. То есть играть боем, играть перебором, играть под песни, играть под припевки, ярмарочные наигрыши. То есть очень большой пласт. Интересный инструмент. Я не могу сегодня похвастаться как бы феноменальным его владением, честно скажу, потому что я занимаюсь гуслями, в принципе, где-то чуть более чем полугода. Не так давно он ко мне попал в руки. Ну, сейчас мне интересно изучить это все, и я каждый инструмент, к которому подхожу, я всегда делаю так. Вот он в руки попадает, и я должен что-то на нем сказать сам. Да, я знаю, что есть традиция, есть какие-то моменты, но именно в традиции там же не было каких-то четких законов и нот. Да, она и менялась со временем, приходили какие-то новые вещи. Надо услышать свою игру. То есть, что я могу сам сказать на этом инструменте, как я понимаю его. И когда уже найдены вот эти вот ответы на эти вопросы от себя, да, тогда уже надо идти в традицию и смотреть, что хотели сказать там. Когда эти вещи складываются, получается, что музыкант может, ну, что называется, и иметь свое лицо, и свой звук, и какую-то свою манеру. Я иду по такому пути, он не самый стандартный, потому что многие убеждены в том, что надо вот учиться вот не с конца алфавита, а сначала. Но поскольку я уже испорчен музыкальной грамотой и владением многих инструментов, я иду сначала от своего мироощущения, от своего нутра, потом уже берусь играть традиционные наигрыши и понимать, для каких целей и для каких моментов они вообще нужны, да, где их надо применять.
Ну, вообще, вопрос бытования фольклора, как рождаются народные произведения, это вопрос, в общем-то, где-то и ясный, и сложный, но так в обыденном сознании родился некий миф, что как бы народ сочиняет. Ничего народ вместе не сочиняет. Не только толпа ничего не может сочинить, но самое прекрасное общество ничего сочинить не может. Сочиняют, прошу прощения у дорогих коллективистов, одиночки. Просто в фольклорной традиции, которая распространяется устно и не знает книгопечатания, компакт-дисков, эти имена как-то были не столь важны, они стерлись из памяти. Но именно какой-то конкретный человек сочинил «Дороженьку», какой-то конкретный, конечно, человек сочинил «Лучинушку», какой-то конкретный человек сочинил и «Барыню», и «Комаринского». Это были совершенно конкретные люди, а не некая общность. Вот. Поэтому, естественно, нужно идти от конкретного человека. Я даже не знаю, как иначе-то.
Ну да, но здесь, наверное, такая, как сейчас принято говорить, такая ситуация, что источник забывается, а легенда остается. И, соответственно, пока она остается и идет по времени, да, она как-то видоизменяется. Мы знаем, как этот принцип работает. Да? Да. Испорченного телефона и сарафанного радио. Но есть такая глубокая мысль, на самом деле, в этом во всем, что вот это что-то связанное с генетическим кодом, это можно так воспринять. Это можно назвать языковым кодом, да, то есть вот региональным, как угодно. То есть вот этот наигрыш, вот как раз вы сказали, именно русского, да, барыня и комаринская, это вот первое, что я смог сыграть на инструменте, когда взял его в руки. Я имею в виду гусли. То есть этот инструмент создан для того, чтобы играть эту музыку. Почему я так думаю? Потому что в народной манере, в исполнительской, в ней, конечно, были свои и есть свои мастера, которые виртуозно владеют инструментом. Но Само по себе понятие вот перфекционизма, да, то, к чему идут профессиональные музыканты, отточить стиль, отточить звук, оно народной культуре, ну, как бы не присуще. Получается, что вот инструмент должен быть настолько прост в усвоении, и простой человек, который работает, там, не знаю, лопатой, топором, совершает какой-то, ну, деревенский житель, да, то есть представим себе вот такой быт сложный. Если это мужчина, это сложная мужская работа. Если это женщина, это сложная женская работа. Ну, как бы нет времени у людей быть музыкантами. Это как бы делу время, потехи час. И вот в этот час человек берет гусли и что-то играет. И вот как руки ложатся, они делают это сами. То есть это не надо этому тренироваться. То есть человек начинает играть, он играет, у него получается. И вот то, что логично для рук, для физики человека и для его эмоционального состояния, в том числе, когда это складывается, вот и получается этот самый простой, примитивный, но очень правильный наигрыш. То есть он не фальшив, он не деланный, он как какой есть, такой есть. Такая глубина получается у этих всех попевок, наигрышей и мелодий.
Артемий Воробьев, человек, который умеет играть на множестве народных инструментов, то есть этно-музыкант, мультиинструменталист, в студии «Радио Благовещение». Программу веду я, композитор Иван Вишневский. Вот сейчас разговор шел о гуслях, но зашел уже где-то в саму сущность, скажем так, диалектики, личность, народное искусство. Тут, конечно, бесконечная тема для разговоров, но мы здесь, боюсь, Артемий, и завязнем. Потому что, ну, действительно, можно очень долго об этом говорить. Вот я вижу, что вы собираетесь убирать гусли. Я хотел вас попросить еще ненадолго оставить их в центре внимания. Вот, потому что мне уже как композитору очень интересно, как, в принципе, происходит звукоизвлечение. Визуально никаких ладов нет. Визуально вы прикасаетесь как бы свободно парящим над еловой декой, струнам, но не прижимаете, да, эти струны к деке? То есть вы их заглушаете, что ли?
Абсолютно точно.
Понятно. Расскажите, как это?
Да. Значит, это делается таким образом. Есть, скажем так, несколько аппликатурных рядов. Музыканты поймут, о чем я сейчас говорю. Когда мы ставим руки на струны, вот те струны, к которым прикоснулись пальцы, я сейчас специально попробую показать, как они могут звучать. Они заглушаются. То есть эти струны не звучат, а соседние, которые оставлены, соответственно, они поют. Я переставил пальцы. То есть меняется аккорд.
У вас так называемый диатонический звукоряд, ну, совсем уж просто скажу, как бы по белым клавишам здесь, да?
Не совсем. Эти гусли, это называется новгородский строй, они в миксолидийском мажоре. То есть у меня вводная ступень, седьмая пониженная, и вводная такая же наверху. Остальные ноты, как в натуральном мажоре.
И, соответственно, заглушая или открывая определенные ноты, ну, соответственно, заглушая одну, открывая другое, вы либо тому аккорду или созвучию, иногда у вас часто не аккорды звучат, у вас звучат созвучия, такие гитарофонные народные созвучия, прошу прощения у дорогих слушателей, но нас слушают и музыканты тоже, им же это очень интересно. И таким образом возникает то, что только порой в музыке уже 20 века появилось под названием диатонических кластеров, то есть каких-то созвучий, которые из аккордового анализа не объясняются. А в народной музыке жили всегда, а в музыке 20 века заиграли снова, и без них уже творчество современных композиторов непредставимо. Я могу попросить вас, Артемий, провести одновременно по всем струнам?
Да, конечно.
А если можно, сверху вниз. Благодарю вас. И то, и другое благозвучно уже само по себе. Обратите внимание, да? Оно благозвучно даже без участия пальцев левой руки.
Гусли вот в этом смысле очень интересный инструмент, потому что если такое вот произвести на каком-то другом инструменте, то будет это звучать вполне ужасно, ну как бы грубо. Вот почему-то именно в гусельном вот варианте вот эти кластеры, о которых вы говорите, они звучат благозвучно. Даже есть такие приемы, когда используются добавочные струны, которые, ну, человек, у него всего 5 пальцев, да, то есть он не в состоянии, вот у меня 12 струн, как бы, чтобы я собрал вот чистейший аккорд, у меня все равно где-то есть секунды перемежающиеся и так далее. То есть это дает эффект вообще колокольного звона, если прислушаться. То есть когда вот начинается, они завязываются друг об друга, начинается такой густой обертон вокруг аккорда, и именно получается колокольный звон.
Позвольте, я поясню слушателям, что такое обертон. Дело в том, что музыкальный звук совершенно немыслим без обертона. Мы говорим очень упрощенно, когда учим детишек впервые извлекать какой-то звук из баяна или там из фортепиано, что это нота до. А вы знаете, дорогие друзья, сколько в этой ноте до на самом деле других нот? Явственнее всего это слышно, когда действительно раздается удар колокола. Я сегодня убедился, что когда гусли звучат, тоже мы слышим целый пучок звуков из каждой ноты. Эти пучки, кстати, звуков присутствуют и в человеческом голосе, поэтому у одних людей тембр красивый, а у других, ну как они ни старайся, некрасивый. Физиологически не существует обертонов. Певцы учатся искусственно создавать эту обертоновую шапку. То есть без обертона нет музыки. Я напоминаю, что беседуем мы с Артемием Воробьевым, и я хотел вас попросить еще вот о чем сказать. Я не так давно делал передачу о древнегреческой музыке. И естественно, что, ну, наверное, мифы читали все наши слушатели, без исключения древнегреческие, и наталкивались там на такие слова, как лира и кефара, которыми владел, скажем, легендарный Орфей. Так вот, я совершенно вижу перед собой точно такую кефару, как мне представляется, была у древних греков. То есть эта традиция в индоевропейских народах таким образом дожила до наших дней, а мы читаем про события, скажем, Троянской войны. А это уже было, и способ звукоизвлечения я вижу такой же. И даже, кстати, манера игры таким, как вы сказали, гитарным боем. Дело в том, что существует реконструкция древнегреческой музыки. Играют точно так же очень часто на кефаре. Я даже удивился. Я думал, будет арпеджио, да? Перелив какой-то, последовательное звукоизвлечение из струн. Ничего подобного. Дубасят греки сейчас так, что вообще аж, кажется, щепки от кефары
по
в сторону
поводу
летят.
Античной культуры и вот этой связи я могу дополнить свой рассказ о гуслях такой интересной историей. Значит, во-первых, есть упоминание о том, что в VI веке славяне... То есть это греческий источник, по-моему, он описывает о том, как есть такой народ, который ходит в льняных рубахах, и вот они играют, значит, в кефары. То есть там не написано в гусли, да, еще, наверное, этого слова не было, может быть, этот инструмент назывался иначе, но мы понимаем, что это какой-то прапредок наших гуслей. И вот еще есть очень странная особенность. До 1978 года человечество в целом, да, не знало об одной простой вещи – что в Великом Новгороде в земле в слое 11 века лежит инструмент. Это так называемые лировидные гусли с игровым окном. То есть вот здесь я руку подношу к струнам сверху, а там в корпусе было пробито окно, их ставили, что называется, на попа, и руку заводили оттуда, играли. И вот был найден 11 века пятиструнный инструмент. У него было вот на... Ну, как он не инструмент нашли, а обломки деревянные, из которых потом великий реставратор Владимир Иванович Поветкин смог как бы восстановить его и дать ему звук, возродить этот инструмент. Значит, на боковой стенке там было выцарапано слово «славиша». Либо это считается, что это соловушка, имя музыканта, кому принадлежал этот инструмент. А в слое 13 века нашли такой же инструмент, но он уже был не пятиструнный, а девятиструнный. В чем особенность их? То есть обычно вот акустические инструменты струнные делаются так. Резонансная ель или какая-то легкая сосна, елка находится на передней деке, а задняя часть инструмента делается из более твердых пород. Ну, как бы так вот акустически делают скрипки, гитары, все академические инструменты струнные, которые мы сегодня знаем, и современные народные. А там особенность следующая, что передняя дека сделана из дуба, а задняя из корытом сделана целиковым как раз из ели. То есть инструмент звучит не через переднюю деку, звук выходит, а он звучит вокруг, такой Dolby Surround. Очень густой звук. У меня, к сожалению, нет сегодня собой этого инструмента, но это очень интересная тема. То есть гусли – древность, гусли – старина.
Ну, я надеюсь, что мы, в общем, подружимся, наша радиостанция, с мультиинструменталистом Артемием Воробьевым, и приносите, пожалуйста, к нам все, чем располагаете, играйте, знакомьте, потому что это живая, преемственная связь не только с культурой России, но и другими культурами, порой которые кажутся такими далекими от нас, но, тем не менее, аналоги гусли – это не только кобза и бандура, но это еще и древние античные инструменты, которые, безусловно, были восприняты и Византией, и таким образом все сплетается в некую неразрывную культурную связь. Артемий, я хотел попросить вас еще что-нибудь на гуслях сыграть. Пожалуйста.
Сейчас я тогда перестроюсь и покажу другой немножко.
Что это было, Артемий?
Это была традиционная мужская пляска под ломание. Это такой деревенский танец, когда вот все видели, да, наверное, когда мужчины, вот, я не знаю, в мультиках где-то это можно было заметить, просто, ну, никто никогда не объяснял, что это такое. Когда начинают, вот, знаете, как ноги, руки раскидываться во все стороны и совершенно внезапно какими-то нереальными движениями мужики вот так танцуют. Mm-hmm. Вот это идет с богатырских времен, то есть это перед боем, да, под драку, что называется. То есть чтобы удаль молодецкая пошла, вот под такую музыку, да, называлась подломание, то есть пляска подломание. Ну, как бы мужик разламывался весь, да, расходился, суставы все разгонял, кровь полетела, и в драку, в бой.
Ну, и музыка должна была соответствовать.
Ну, музыка соответствующая, да.
Благодарю вас, Артемий. Ну что же, давайте отложим гусли, да, и перейдем к этому даже несколько пугающему, мой взгляд, набору духовых инструментов. Я думаю, что вы не в претензии на то, что я их совершенно почти не знаю в большинстве случаев, ну, кроме самых обычных жалеек вот роговых, которые, конечно, как-то приходилось слышать. Ну, у вас они называются рожки, да?
И, да.
Потому что на самом деле мы должны понимать, что рожки, жалейки, сопилки в разных традициях называются, в общем-то, близкие инструменты. Как я понимаю, это тростевой духовой инструмент.
Ну, язычковый.
Язычковый.
Дело все в том, что наука музыковедения определяет их следующим образом. Значит, рожки – это амбушюрные инструменты. Например, нерехтский рожок, владимирский рожок. То есть это фактически народные трубы.
Народные деревянные трубы.
Вот. А рожки, которые с тростями, их академическим, значит, путем называют жалейки. Но это не совсем так. Жалейка – это лишь одна из частей игровых, и то это смотря в каком регионе. Как правило, они тоже называются рожками. Вот у меня три инструмента с собой. Значит, у меня тверской рожок есть, курский рожок и белгородский двойной пищик, который я сейчас держу в руках. Все они по своей конструкции, по образу и подобию, они схожи. То есть это деревянная трость-язычок. Это игровой ствол, так называемый жалейка.
С дырочками.
Да, с отверстиями.
Который позволяет изменять высоту тона, ну, в общем.
Ну и, соответственно, рог как раструб, усиливающий звук. Так называемый гудень, да, последняя нота.
Притом рог настоящий, вполне такой коровий или бычий, да?
Бычьи рога, как правило, используют. Но у меня вот есть, скажем так, разных пород животных. То есть бычьи, и коровьи, и даже туровьи рога есть большие на инструментах.
Интересно. А какое дерево?
Ну, тут тоже стоит сказать, что эти инструменты, их правильно назвать концертными, потому что они выполнены уже из благородных пород. А аутентично, например, вот белгородский пищик, он делался просто из тростниковых стволиков. Вот эти вот игровые дудки. И инструмент был достаточно хрупким, слабым, он сезонный. То есть он недолговечный.
А все равно очень громкий.
Да, громкий, конечно, но тем
то
не менее.
То есть он как бы по фактуре крепкий, а по звуку, тем не менее, мощный.
Тростник, он сам по себе жесткий материал, поэтому у него хорошее акустическое отражение идет. Но вот я решил создать для себя инструменты, которые прослужат долгое время и которые, скажем так, с которыми можно стабильно работать. Потому что из природных материалов это все очень хорошо, это фольклорно, это по-настоящему, но они не всегда отвечают, скажем так, реальным условиям агрессивной среды и работы, в которой им приходится бывать. Поэтому у меня, вот, допустим, белгородский пищик, он сделан из палисандрового дерева, игровые стволы. Ну, соответственно, тростник настоящий, как и должно быть. То есть, ну, сами трости сделаны из тростника, то есть это не пластик, бывает, вот желейки делают с пластиковыми тростями. Это совершенно другая природа звука и манера игры, соответственно.
Ну, а двойная желейка позволяет, ну, это просто извлекать сразу два звука. То есть один человек одним ртом извлекает две параллельные и порой, кстати, даже довольно несходные мелодии. Может быть, вы сейчас что-то изобразите, Артемий?
Конечно.
Только давайте отодвинем микрофон, потому что звук у желейки мощнейший. Фактически это такой народный действительно аналог трубы часто бывает. Хотя и принцип звукоизвлечения совсем другой. Пожалуйста. Ой, прекрасно, особенно как мне понравилась вот эта нетемперированность, то есть вот как бы неточность, но не ужасная какая-то неточность, а специальная, естественно возникающая, когда вот эта вот такая секунда через четвертитоны какие-то тонкие глиссандо сливается в унисон. Собственно, это то, за что я, например, народную музыку и люблю, за ее порой кажущуюся неправильность с академической точки зрения и такую высокую правильность с настоящей эстетической точки зрения. Артемий Воробьев, мультиинструменталист, этномузыкант, играл сейчас вживую, подчеркну это, в студии нашего радио.
А мне, душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.